Добрый вечер. В эфире программа «Лицом к событию» на радио «Свобода», телеканале «Настоящее время». Меня зовут Сергей Добрынин. Сегодня Совет Госдумы собирался поговорить о том, как Яндекс якобы распространяет фейковые новости. Обсуждение в итоге перенесли на осень, но эксперты видят в очередной атаке на интернет-компанию продолжение попыток взять национальное достояние России, а так назвал Яндекс-депутат Антон Горелкин, под госконтроль. Россия готова вложить триллион рублей в цифровизацию экономики. Путин рассуждает об искусственном интеллекте, без которого не стать властелином мира. В то же время происходит ползучая национализация лучших интернет-компаний. Телеком-операторы не могут получить доступ к частотам 5G. ФСБ выступает против спутникового интернета. А обычный интернет готовится стать суверенным. Как в планах Путина сочетается образ высокотехнологического будущего и советское прошлое, в которое тянут страну силовики? Обсудим это сегодня с политологом Станиславом Белковским. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И медиаэкспертом Иваном Засурским.
Здравствуйте.
Ну, для начала давайте посмотрим небольшой сюжет.
Совет Госдумы отложил на октябрь рассмотрение вопроса о появлении фейковых новостей в топе Яндекса. Официально поводом послужила история, когда в топ агрегаторов попала новость о запрете эксплуатации старых автомобилей. Депутаты заподозрили Яндекс в намеренном нагнетании социально-политической ситуации и решили рассмотреть его в свете иностранного вмешательства в дела России. В это же время в Госдуму внесли законопроект, согласно которому крупные российские IT-компании не могут иметь более 20% уставного иностранного капитала. Фактически эти изменения нацелены на Яндекс и Mail.ru Group. Уже на фоне законопроекта акции зарегистрированного в Нидерландах Яндекса пережили падение на американской бирже. Эксперты считают, что все это может быть частью большой кампании по национализации Яндекса. Пока неизвестно, какая именно госкомпания появится среди акционеров – Сбербанк, ВТБ, Газпром или РФПИ. Однако в случае принятия законопроекта этот сценарий неизбежен. Еще в октябре СМИ писали, что Сбербанк намерен стать крупным акционером Яндекса или даже взять компанию под контроль. Новость не раз опровергал глава Сбербанка Герман Греф. Тогда переговоры между компаниями прервались, однако при нынешней ситуации эксперты считают этот вариант развития событий вполне вероятным. В то же время с начала 2019 года в России запущен национальный проект «Цифровая экономика». На эту инициативу, которую несколько раз упоминал Путин, планируется потратить более 1,5 триллиона рублей. Эти деньги пойдут на улучшение инфраструктуры, высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, развитие отечественного ПО и другие задачи. В рамках нацпроекта предлагается упрощенное получение гражданства иностранным IT-специалистам. Важная часть цифровой экономики – искусственный интеллект. Федеральная программа будет представлена уже в октябре. Она может обойтись государству в 90 миллиардов рублей в течение 6 лет. Пока в списке задач – увеличить долю использующих искусственный интеллект компаний и органов власти, создать российский чип искусственного интеллекта и устройства на его базе, разработать системы, которые смогут решать сначала узкие, а потом широкие задачи лучше человека.
Если кто-то сможет обеспечить монополию в сфере искусственного интеллекта, ну, последствия нам всем понятны. Тот станет властелином мира. Не случайно многие развитые страны уже приняли свои планы действий по развитию таких технологий. И мы, конечно, должны обеспечить технологический суверенитет в сфере искусственного интеллекта.
Заявлял Путин во время первого открытого совещания по теме развития искусственного интеллекта в России. К развитию искусственного интеллекта присоединилась и московская мэрия. В Москве появится специальная экспериментальная площадка с особым правовым режимом и доступом к гигантскому массиву данных. Главные вопросы о том, что за данные будут переданы этой экспериментальной площадке, как именно они будут использоваться и защищаться, все еще остаются без ответа. Обратная сторона почти светлого российского цифрового будущего – это не только возможная национализация Яндекса. Например, Путин запретил выделять частоты 3,4 и 3,8 ГГц для развития сетей пятого поколения в стране. Дело в том, что они уже заняты силовиками. Ключевые пользователи этого диапазона – Минобороны и Роскосмос. Правительство предложило использовать для развития 5G другие свободные частоты, например, 4,4 и 4,99 ГГц. Однако подходящее оборудование для этого пока отсутствует. Массово использоваться эти частоты смогут не раньше, чем через 5-7 лет, обеспечив таким образом России серьезное технологическое отставание. Повсеместный спутниковый интернет в России появится, скорее всего, тоже с опозданием. В феврале власти обязали всех иностранных спутниковых операторов получить для работы разрешение в ФСБ и пропускать свой трафик через наземные станции в России. А через 2 месяца, в апреле, Госдума приняла законопроект о суверенном интернете. Основная цель законопроекта, которую постоянно транслируют российские власти, обеспечить работу российского сегмента интернета даже в том случае, если его отключат от общемировой сети. На деле же это выглядит как желание обеспечить тотальный контроль над интернет-ресурсами, доступными в России.
Иван, ну, мы начали про Яндекс. В этом году уже не первый повод про компанию говорить. Такое ощущение, что государство взялось за него более плотно, и у Яндекса какие-то могут быть более серьезные проблемы. Например, потеря независимости. Как вы думаете, это реально?
Я не могу согласиться с тем, что вы говорили в сюжете, что есть какой-то неизбежный сценарий того, что произойдет с Яндексом. Яндекс – это компания довольно успешная, которая котируется на бирже, которая зарегистрирована, как вы говорили, в Нидерландах. И по сути дела, у этой компании есть очень много вариантов, как она может действовать. Это компания, которая может реструктурировать свой бизнес. Например, может вывести все информационные активы в Голландию или частично вывести информационные активы в Голландию, оставив в России такси, разработки беспилотников, собственно, какие-то более серьезные разработки, связанные, может быть, с поиском, но при этом ограничив свои российские операции. Или это компания, которая может нацелиться на Китай, и тогда она может сделать вид, что она стала совсем супер такой русской и подлечь под русские власти как бы совсем немыслимым каким-то способом. И в этом направлении, в принципе, тоже еще есть, что можно сделать. И тогда, может быть, Китай ее встретит с распростертыми объятиями. Может быть, сейчас это хороший момент зайти на этот очень сложный рынок. То есть, на самом деле, вот если с политической точки зрения анализировать, может быть, кажется, что у Яндекса Яндекс загнан в угол. Но на самом деле Яндекс является ценнейшим активом, на который могут на словах зариться никому неизвестные депутаты, о которых мы до этого не слышали и, может быть, потом не услышим. Какой-то пиарщик из Кемерово предложил, значит, ограничить долю иностранного капитала в Яндексе. Ну, мало ли кто что говорит. То есть, мне кажется, нам всем нужно спокойнее к таким вещам относиться, тем более, что мы видели, как эту новость отыграли обратно практически через несколько дней. Даже если у кого-то действительно могла быть эта идея ограничивать Яндекс, просто как только люди всерьез начинают думать о последствиях и понимают, например, степень там маневроспособности Яндекса. Ведь у Яндекса не обязательно есть амбиции идти в Китай. Если у Яндекса нет амбиции идти в Китай, то они должны отрезать лапу, как бы уходить из России, потому что это портит их основной продукт. На самом деле, я сталкиваюсь с этим, я занимаюсь интернетом, это очень сложно. Для меня это просто катастрофа, то, что в России цензура, потому что я не могу делать глобальные инфраструктурные сервисы из России. Больше не могу. Вот я когда занимался Рамблером, я мог это делать, а сейчас я не могу, потому что есть люди, у которых есть другие идеи, у них есть другие приоритеты, они в любой момент могут меня заблокировать, отобрать домен, они могут мне сказать, что вот эти книжки я не должен, значит, где-то публиковать, вот это кино у меня нельзя смотреть, а если я вот это кино хочу кому-то показать, мне нужна лицензия на прокат, а если я вот это хочу... То есть, на самом деле, попытка навязать такое же жесткое регулирование, которое есть в сфере массовой информации, это вот краешек той битвы вечной, пока что у нас, между сторонниками пропаганды, которые являются, по сути, такими устаревшими дроидами, работающими на технологии старых медиа, и которые привыкли с помощью репрезентации загонять людей в какую-то систему образов и метафор, в рамках которой людям должно быть, по идее, хорошо. Это такая вот авторитарная пропагандистская модель. Но она не работает. Для того, чтобы управлять людьми даже, я замечу, видите, я встал в сторону оппонента уже, для того, чтобы управлять людьми, если вы хотите, вам нужна сложность, вам нужно, чтобы люди как бы могли участвовать в современной жизни, потому что логика новых медиа не предполагает, что вы спокойно созерцаете, как в музее, какие-то метафоры, образы в определенном порядке, распределенные в телевизионном вещании, и удовлетворяетесь этим. Современные молодые люди хотят участвовать. Хотя что-то делать. Попытка, значит, через Яндекс каким-то образом вот выравнивать эту информационную картину, она абсолютно абсурдна, безумна. И она исходит из того, что, в принципе, вы можете контролировать существующие информационные каналы. Но это больше не так. Соответственно, если... И в партии власти тоже есть люди, которые это понимают. И если говорить серьезно о том, каким образом это будет управляться, то тут включаются как раз эти силы, которые действительно там заинтересованы, условно говоря, чтобы ситуация в стране оставалась управляемой, и останавливают людей, которые хотят все подстричь, значит, ножницами под корень. И вот это вот наше вечное сейчас, это сколько лет это продолжается, это продолжалось с Коржакова, я не знаю, это можно с Горбачева отследить, с Легачева, я не знаю, это можно еще дальше отследить. Это вот называлось когда-то в 70-е, значит, борьба советской школы, значит, пропаганды с западной теорией свободных информационных потоков. Это все вот то же самое. Советские технологии пропаганды, когда, значит, кувалдой по голове или расстреляем, или ты должен поверить в это. И как бы бы более сложные технологии, когда вас затягивают в какую-то в зрелище, как бы в драму, когда вы сочувствуете, сопереживаете, когда вы верите в то, что происходит, но для этого вам нужно разнообразие. Видите, я даже не говорю о правах человека, я не говорю о том, что мы должны иметь информацию, что если
вы
у нас ее нет...
с точки зрения здравого смысла, который вы вкладываете
тех людей,
в
голову, которые, по идее, вот эти решения. Законы сейчас должны вот эти все принимать, я пытаюсь их анализировать сейчас. Хотя у меня есть моя точка зрения, она может быть вообще другой.
Станислав, а вы согласны, что власть рассматривает Яндекс именно как инструмент пропаганды, а не как большой инфраструктурный IT-проект, который обладает данными и с ними работает?
Ну, власть по-разному рассматривает Яндекс. Я бы взял проблему чуть более широко, чем судьба одного Яндекса. Ясно, что никакая цифровая экономика в условиях ограничения интернета, в условиях изоляции в целом и рекурсе на отделение России от глобальных систем в самых разных вопросах и смыслах невозможно. Это чистый блеф. То есть даже рассуждения Владимира Владимировича Путина об искусственном интеллекте говорят о том, что он не понимает, как вообще строится современная, вот в чем природа современной технологической революции. Она в ее глобальности. Не может быть никакой локальной технологической революции на сегодняшний день, поэтому разговор о монополизме в области искусственного интеллекта, который породят некую глобальную суперсилу, и о технологическом суверенитете, не имеет ничего общего с современной реальностью. Это, так сказать, реальность 19 века. И от того, что на эту реальность 19 века навешиваются модные термины, никак ее не меняет и укладывается в логику, которой следует президент России. Это поход против истории, против базовых трендов мировой истории, против той эпохи, которую мы, в общем, с какого-то момента начали проживать весь мир. Эта тактика может быть эффективной еще достаточно долго, но бесконечно эффективной она быть не может. Стратегически эффективной она быть не может.
Но, тем не менее, президент с видимым удовольствием говорит о национальных проектах, говорит об искусственном интеллекте, то есть ему, видимо, нравится этот образ будущего, в котором Россия технологически
развита страна. Он может прицепиться к какому-то модному термину. Да? При этом смысл этого термина он решительно не понимает. Знаете, есть теория о том, что он любит искусственный интеллект, потому что это аббревиатура ИИ. А ИИ – это Игорь Иванович. И все, что связано с Игорем Ивановичем, у Владимира Владимировича вызывает положительные эмоции на бессознательном уровне. Да? Он не понимает, что такое искусственный интеллект, как вообще создаются современные технологии. Они создаются исключительно в глобальном разрезе. Да? И в условиях синергии самых разных глобальных усилий, людей, разбросанных по всему миру, корпораций и всего прочего. Не нужны никакие жуткие вливания из бюджета, которые будут разворованы на 50-60%, как сейчас принято. Нужно просто создать бизнес-климат определенный и привлечь частных инвесторов. Мы этого не слышим. Это полностью противоречит путинской логике, где государство должно платить, потому что за контроль всегда нужно платить, а государство хочет что-то контролировать. Но контролировать это невозможно. Да, поэтому изоляционистская линия Владимира Владимировича, он бы сказал на это следующее, что эту страну можно удержать под контролем только так. И больше никак, и почти 20 лет моего правления это доказывают. А точки зрения моих оппонентов о том, что надо как-то контролировать страну по-другому, не оправдали себя исторически. Я согласен, что можно и так какое-то время действовать, но, безусловно, это приводит к деградации России, к выпадению ее из контекста технологической революции. И вообще, собственно, главная проблема, фактор неустойчивости российской экономики и политической системы, это не цены на нефть, о которых так много говорят. Они могут немного упасть, там, если они не катастрофически падают, есть финансовая подушка безопасности у этой власти. Если они, так сказать, даже всерьез растут, это ничего не поменяет, потому что весь прирост будет украден в рамках сложившихся, еще не сложившихся коррупционных схем. Три фактора главные, которые подтачивают систему изнутри. Это тотальная коррупция, потому что когда откат составляет 10%, это нормально. Когда он зашкаливает за 50%, эта система уже работать эффективно не может никак. Это технологическая деградация, это кадровая деградация, поскольку при таких подходах, естественно, самые сильные кадры выталкиваются и вымываются. И поэтому, что формально президент говорит, не важно. Важно, что фактически делается. А фактически делается все против технологической революции и против развития современных технологий в России.
Но при этом не только деньги вливаются, но и на местах, в регионах требуют выполнения пунктов этих национальных проектов.
Не, да? Ну как майские указы выполнялись и выполняются, мы знаем, да, что все это через пень-колоду, да, в результате они, так сказать, привели к сокращению, просто существенному сокращению ставок в сфере медицины и образования, за счет чего врачи и учителя работают на 3 ставки, и поэтому получают в соответствии с майскими указами выше средней зарплаты в регионы и так далее, и так далее. То, что, так сказать, конторы пишут, что отчетность будет, она будет, и в этом нет сомнений, потому что для бюрократической системы отчетность всегда важнее реального положения дел, и профессионалов в сфере формирования отчетности в России как раз предостаточно.
Иван, а как вы думаете, может быть, власть рассматривает технологии как инструмент контроля? Ну вот, например, когда обсуждалась тема искусственного интеллекта, кажется, Собянин говорил, что ну, его можно использовать для того, чтобы лучше делать систему распознавания лиц, вот у нас есть камеры и так далее. Действительно, мы знаем, что это применяется сейчас, например, в ходе протестов распознавания
лиц. Я думаю, что все гораздо смешнее. Я думаю, что есть какое-то вульгарное представление о том, что любит Владимир Владимирович. А при этом есть абсолютно убежденность всех решальщиков в нашем городе, что без личного вмешательства Владимира Владимировича ты не можешь продать ни один проект. Соответственно, все проекты, они определенным образом заворачиваются. И люди считают перспективными те проекты, которые связаны именно с контролем. Я считаю, что это на самом деле комедия. То есть, каждое министерство, каждое, как бы, каждая коряга пытается создать то ли реестр, то ли какую-то систему, которая что-то контролирует, что-то учитывает. То есть, это вот система, которая бесконечно размножается, и она хочет все идентифицировать, она хочет как бы все знать обо всем. Вот, и при этом, на самом деле, все это делается под, естественно, сурдинкой такой безопасности. И все как бы сторонние игроки на основании безопасности как бы отодвигаются вот от этих всех госпроектов, госконтрактов. Но при этом сами по себе эти проекты, они, конечно же, прежде всего этой безопасностью жертвуют. И здесь, я думаю, вот в этой программе это очень уместно прозвучит, что на самом деле американская как бы история с Huawei привела к тому, что у нас как бы произошло увеличение потребления как бы китайской аппаратуры. То есть, по сути дела, некоторые проекты, которые двигаются под видом безопасности, оказываются просто маркетинговым оборудованием, которое в Америке отвергли, потому что считают его шпионским, закладками и так далее. То есть, это как бы один пример. Другой пример можно привести, когда персональные данные всех людей хотят сложить в какую-то систему, всех обучающихся, еще кого-то и так далее. Хотя вы можете пойти на рынок и просто купить там все базы данных, которые были структурированы. И мы постоянно слышим истории о том, что кто-то продал данные из этого сотового оператора, кто-то выложил вот отсюда. Вот в избирательной системе электронной, которую пытались ввести, тоже там выясняется, что ты можешь все узнать о ком угодно. То есть, на самом деле, на мой взгляд, есть определенное достаточно вульгарное представление, но прижившееся, относительно того, какие проекты сейчас в России будут финансировать. И это действительно ориентировано на отчетность, потому что в первую очередь все цепляются к каким-то декларациям, каким-то словам, каким-то бюджетам. И в данном случае, мне кажется, что все эти люди как бы являются во многом фикцией и производят фикцию, потому что их интересует только та проекция, которая отражена в бумагах. Но для того, чтобы выглядеть нормально, выглядеть красиво, они, конечно, ну и в силу того, что им нужно занимать какое-то место, они как бы пожирают как раз нормальных, в принципе, игроков, и их отодвигают. И в каком-то смысле вот происходит такое расширение этой системы. Но эта система завязана на госфинансирование. А сейчас я думаю, что будет происходить очень серьезный перерасчет всего, что есть в бюджете, потому что вот мы говорим, что полтора, значит, триллиона, которые там у нас на цифровую экономику, это вроде как много.
Даже больше.
Но у нас полтора триллиона на уголь заложено. И совершенно не, и у нас на дороге там какие-то сумасшедшие деньги. И совершенно не очевидно, что все эти цифры устоят. Мне кажется, правительство Медведева будет сейчас просто адски все это резать, потому что это все никому не нужно. И, в принципе, уже понятно, что это все фуфел. И, к сожалению, понятно, что из цифровой экономики многие вещи могут оказаться как бы фуфелом. Потому что система оторвалась от каких-то базовых процессов, отвернулась от реальности. И вместо, например, специалистов производят специалисты по отчетности, которые создают отчетность. И вот, мне кажется, это мы сделали полный круг. И теперь как бы эта система пришла и приходит постоянно к Яндексу, к живым реальным игрокам, с какими-то вопросами, которые, в принципе, предназначены к тому, чтобы действительно попытаться ее включить, но это не получится, на мой взгляд.
То есть это вопрос экономический все исключительно?
Здесь ну, это нельзя это административная стороны. Экономика. Это не совсем экономика. Понимаете, экономика в таком традиционном понимании, это когда у вас есть разные агенты, ни один из которых, ну, там, кто-то, может быть, из них там по собственности принадлежит государству, кто-то нет, но их много. В экономике считается благом разнообразие и конкуренция. И когда люди развивают экономику, то, о чем, собственно, была речь вот у коллеги, который рядом со мной сидит. Он о чем говорил? Что если вы хотите действительно развивать бизнес, то вам нужно инвестировать в бизнес-климат, вам нужно создавать условия, чтобы приходили частные инвесторы, чтобы они брали какие-то технологии, развивали. Потому что действительно никто централизованно не спланирует вам развитие новой технологии, для которой вам нужно 5 раз слетать в LA, как бы 10 раз слетать в Сан-Франциско. У вас должен быть кто-то из Франции, это какой-то один конкретный человек. Вам нужно вот эти 5 человек из Германии, вам нужно их всех где-то собрать, вам нужно их прокачать, вам нужно организовать регистрацию патентов, испытания, как бы вам нужно делать внедрение зрения, вам нужны международные контракты, и как вы это все засунете в русскую отчетность, как вы будете работать с какими-то русскими, значит, держимордами, которые хотят просто, чтобы ты соответствовал тому, что ты написал в своей заявке, потому что это госденьги. Это мне совершенно непонятно.
Станислав, ну вот у российских властей перед глазами опыт Китая. Я думаю, что они тоже прекрасно слышали про то, как контролируют уйгуров, например, да, то, что там стоят камеры, которые везде их распознают. Фактически люди полностью под колпаком, да, там индекс социальной добросовестности, или как он называется, и так далее. Может быть, это некоторая модель, которую хочется перенять, вот тотальный полный контроль. В этом смысле Яндекс – компания, которая знает очень много просто о гражданах, и можно это знание использовать.
Ну, отчасти да. Потому что Владимир Владимирович Путин вообще тут важен психотип президента. Он классический control freak. То есть его вообще доминирующая идея – это контроль во всех сферах. При этом он консерватор до мозга костей. Революция – это не его путь. В том числе и технологическая революция – не его путь. Опять же, чтобы он формально не говорил. И да, разумеется, нужно, так сказать, ситуацию контролировать. И, собственно, в значительной степени политика Владимира Владимировича вообще была подчинена усилению контроля, философии усиления контроля над страной с 2000 года и по сей день. При этом смысл этого контроля не всегда понятен. То есть здесь нет никакой, не заложено никакой программы развития. Здесь нет образа будущего. Просто надо все контролировать, чтобы не развалилось. Вот, грубо говоря, это лозунг максимально адекватный путинской России и всему остальному.
А инструменты контроля прибрать к рукам?
Да, любые. Вот какие есть инструменты, да, Яндекс является инструментом контроля, значит, надо и контролировать, в свою очередь, Яндекс. Да? И так далее, и так далее. Именно да, отсюда все, так сказать, решается с помощью государственных корпораций, а для любой серьезной проблемы, например, развитие Дальнего Востока или Кавказа или что-то еще, создается министерство. Хотя, как мы по совершенно правильному заявлению Рональда Рейгана, бюрократия не решает проблемы, она их создает. Она и сама проблема. Да? Зачем министерство создавать по Дальнему Востоку? Но по-другому нельзя, потому что как иначе контролировать государственные деньги? Или почему нужно, почему все подряды на строительство трубопроводов, мостов и так далее должны получать компании братьев Ротенбергов или Геннадия Тимченко? Потому что через Ротенбергов и Тимченко можно контролировать, сколько украдут. А если это на независимых тендерах раздавать, то, опять же, контроль будет ослаблен над ситуацией, над управлением финансовыми потоками в этой сфере. Собственно, эта линия продолжается, и я не вижу никаких оснований полагать, что Владимир Владимирович отступит от нее до завершения своего правления. Хотя из уст его мы нередко слышали вполне либеральные вещи. Если перечитать его послания за все годы, что он был президентом Российской Федерации, там просто можно увидеть завзятого либерала в некоторых местах. Вопрос в том, зачем на это обращать внимание, если мы уже знаем, каков Путин на самом деле, а не на уровне деклараций.
Иван, если я вас правильно понял, во все эти декларации про развитие искусственного интеллекта вы не верите. То есть вы не верите, что из-за того что-то выйдет в принципе. Но там еще есть, например, Герман Греф, который вообще вот на этой технологической истории сидит достаточно давно, все время что-то про это говорит, произносит, и, видимо, имеет доступ к уху, и об этом рассказывает президенту.
Ну, Греф совершенно очевидно умница. Вот. И я не могу сказать там за все, что он делал. Я, наверное, не знаю всего, что он делал. Очень деятельный человек, но вообще он мне очень нравится. И то, что от него исходят какие-то хорошие вещи, их много, тоже отрицать нельзя. Насколько сейчас Греф и то, что делает Сбербанк, и там, может быть, еще какие-то там 1, 2, 3 субъекта, которые есть вот где-то.
Собянин
есть.
Тоже подключился к этой истории.
Ну, понимаете, Собянин сейчас, с моей точки зрения, просто занимается как бы... я даже не могу у вас в эфире говорить, чтобы вам не выписали каких-нибудь этих самых, но матерные слова. У меня рядом с домом всю жизнь ходили троллейбусы, и там теперь ходят дизельные автобусы. То есть я вижу, что это как дегенерация. То есть при том, что в Москве основные все загрязнения транспортные, и все говорят о том, что этот город становится хуже, в этой ситуации ну, зачем менять троллейбусы на автобусы? И мне кажется, это гораздо более значимая метафора, чем декларации, какое-то пространство, в котором неизвестна какая-то база данных. У Москвы нет никакой особенной базы данных. Как бы, если бы государство могло чем-то поделиться, наверное, оно бы уже поделилось. Проблема в том, что все те исследования, на которые тратятся сотни миллиардов рублей, они, как правило, делают по нескольку раз, они все насквозь сплагиачены, они состоят из отчета, это постоянно тавтология, в них нет никаких, искры Божьей даже нет, ничего в них нет. И сколько этим не делись, как бы с кем угодно, ты будешь иметь дело в основном с фиктивной отчетностью, в лучшем случае. Это будет какая-то переписанная ерунда, как бы, которую уже 5-10 лет все знают, и уже все читают следующую, где написано, что это неправильно. Поэтому я не то чтобы не верю, я считаю, что можно заниматься искусственным интеллектом, я занимаюсь этим, но я не уверен, что я в России могу добиться больших успехов в этом. Опять-таки, потому что если вы хотите экономику, должна быть конкуренция, должен быть спрос. Если вы хотите, чтобы инновации как бы развивались, кто-то должен их покупать. У нас ситуация, которая создана для того, чтобы люди могли умножать издержки, потому что все деньги, которые сверх, это, скажем, крайне необходимой себестоимости, они все каким-то образом кому-то уже распределены. И, может быть, это все очень жестко и четко контролируется. Может быть, там даже меньше 50% получается. Иногда 60%, там, иногда 40%, как договоришься. Правда, если договоришься на 40%, то на следующий год почему-то там у тебя контракт отбирают, еще что-то. Это тоже бывает. Но смысл не в этом. Смысл в том, что нужна другая совершенно система, которая скорее близка к современному миру. Инвестиции за счет издержек. Когда бизнесы атакуют друг друга, снижая издержки на продукты, расширяют рынок, расширяют присутствие, за счет этого, прогнозируя, что это произойдет, они увеличат долю рынка, долю прибыли, через внедрение новых технологий, они становятся искренне жадно заинтересованными в том, чтобы внедрять инновации. И они им действительно нужны как воздух, потому что в нашей борьбе Coca-Cola и Pepsi-Cola, кто первый сделает вкусную Cola Zero, Pepsi Zero, тот заберет как бы прирост рынка, значит, напитков сладких, которые при этом не содержат сахара, который сейчас самый большой и все время растет. Понимаете, кто первый в Америке как бы сделает самое вкусное искусственное мясо или мясо из, значит, растений, которое можно продавать и в Burger King, и в McDonald's, и так далее, вы знаете, какие сумасшедшие сейчас на бирже делают успехи Impossible Foods, компания, которая создана, чтобы и в Америке вы везде можете в любой забегаловке получить вегетарианский бургер. Это огромный рынок, который взорвался просто. Сейчас в России вы давно ничего такого не слышите. Как была кружка картошка, так и осталась. Даже каши никто не сделал толком. Понимаете? То есть полная апатия на рынке, и при этом вот государственное какое-то постоянное огромное инвестирование в государственное же, которое расходится на посредников, в итоге даже не повышая уровень людей жизни. С точки зрения, там, например, борьбы с бедностью, уже понятно, что ни банки, ни заводы невозможно поддерживать. Скорее, просто как Рузвельт. Нужно нанять 300 тысяч лесников. Им всем заплатить хорошо. И сразу провинция поднимется.
Но при этом, Иван, вот компания, которую недавно писали, я не помню, как она называется, которая как раз занимается разработкой системы распознавания образов, которая готовит отчеты по социальным сетям по личности, я думаю, что она достаточно хорошо преуспевает в государственных контрактах, которые проходят через силовую структуру. Я думаю, что они делают с точки зрения IT неплохой продукт на самом деле.
Да, то есть Таких компаний много. Они есть в Китае, они есть в других странах. Они между собой будут конкурировать. Я не уверен, что там большие деньги. Понимаете, большие деньги – это когда компьютерная игра зарабатывает, я не знаю, 100 миллионов в день. Или что-то в этом роде. Вот большие деньги. Это потребительские, огромные, глобальные рынки. Вот где большие деньги. Если вы хотите большие деньги, идите туда. А вот распознавание лиц – это все, понимаете, во-первых, вам нужно адски делиться. Потому что, когда вы это внедряете, у вас возникают посредники. У вас обязательно должна быть компания или из Ростелекома, или из Ростеха. Скорее всего, они вдвоем, каждый из них меньше 30% не согласится, вот уже 60%. А, скорее всего, кто-то вас с ними должен познакомить, кто-то должен еще там с правительством это решить, еще с кем-то, уже 80%. У вас 20% осталось. Да, вы получили контракт на миллиард рублей. Но, во-первых, по нему как бы отчетность будет стоить 800 миллионов, во-вторых, за 200 вы должны сделать что-то такое, что должно выглядеть на миллиард. То есть самое лучшее, что вы придумаете, это в тот момент, когда система будет запускаться, значит, взорвется этот дата-центр, и по объективным причинам эта штука никак не может работать. И вот так, в принципе, все и происходит.
Станислав, но все-таки, видимо, нельзя отрицать, что Путин увлечен всеми словами, которые начинаются на кибер и всякими другими такого рода buzzwords, искусственный интеллект и так далее.
Словом, трансформер он увлечен в связи с тем, что он назвал трансгендеров трансформерами.
Да. Ну, он увлечен некоторыми словами, в данном случае нас интересует то, что связано с
технологиями. Помните, в фильме «Осенний марафон» Георгия Данелли было много новых слов, говорит датский профессор, вернувшись из «Вытрезвителя».
Да.
Было много новых слов. Да.
Но, тем не менее. То есть, и поэтому одной рукой он раздает какие-то большие деньги на все, что эти слова содержат в своем названии, а другой рукой он, например, там не выдает телеком-операторам частоту 5G, чем, в общем, очень сильно задерживает просто объективно российское технологическое развитие. Это что? Это такая управленческая паранойя? Или это просто столкновение реальности с мечтой? Как это трактовать?
Это столкновение путинского психотипа и его базовой линии. Мне просто, кажется, мы повторяемся, уже обсуждали это. Я уже отвечал на этот вопрос, просто сформулированный по-другому. То есть его идея тотального контроля над всем, чтобы не развалилось. Вот это ельцинское «берегите Россию», адресованное ему 31 декабря 1999 года, Владимир Путин так и понимает. И он не отступит от этого понимания. Никакие надежды на ментальную революцию в голове Владимира Владимировича не оправдаются. Уже это все совершенно понятно. И есть Герман Греф, нет Герман Греф, наука не просидела, да, сказать, это ни на что не повлияет. Собственно, Герман Греф поставлен на Сбербанк с точки зрения Путина, чтобы контролировать Сбербанк, а не чтобы расцветали искусственный интеллект и прочие революционные технологии. Поэтому, естественно, объективно идея тотального контроля противоречит базовой идеологии мировой технологической революции, через которую мы проходим, и оставляет Россию на обочине, потому что если через 5-7 лет рак и СПИД станут вполне излечимыми, что называется, в домашних условиях, то, так сказать, в России об этом узнают еще не скоро. И это будет касаться не только сферы высоких технологий, будет касаться каждого. Да, абсолютно каждого жителя этой страны, особенно если этот житель находится не в Москве, не в Санкт-Петербурге, еще паре, тройке крупных агломераций. Ну, конечно, поэтому здесь все...
То есть нет никакой, не знаю, не то чтобы борьбы башен, а просто людей, которые советуют Путину по-разному. Одни говорят, контролируй, другие говорят, давай искусственным интеллектом занимайся.
Нет, борьба башен идет за ресурсы, за деньги. В частности, государственные деньги, выделяемые на это на все. А, так сказать, частные деньги, если будут доминировать в этой сфере, то их же дербанить гораздо сложнее. А, поэтому, так сказать, к тому же над государственными деньгами нависают правоохранительные органы во главе с ФСБ, которые могут взять за филейную часть любого чиновника и так далее. Это тоже механизм контроля. Не только, понимаете, это контроль не только над теми операциями, за которые, например, чиновника конкретно арестовали, но над его мозгами. Чтобы он боялся, чтобы он понимал, что большой брат смотрит на него круглосуточно. И здесь вот действительно развитие технологии в сфере контроля над человеком и его социального капитала, как в Китае, да, это, о чем справедливо говорил Иван, это возможный базовый тренд, но не более того, собственно. Кроме того, почему, например, не состоялся проект Сколково, и было совершенно ясно, что он не стоит с самого начала? Потому что в условиях технологической революции локализация людей в одном месте, тем более таком неудобном, совершенно не нужна. Проекты могут разрабатывать люди, находящиеся на разных континентах и встречающиеся достаточно редко, и зачем их тащить?
Насколько это еще медведевский проект, как я
понимаю? Ну, важно, Путин, Медведев, это по большому счету одно. Качественной разницы нет. Есть нюансы, как в анекдоте неприличном известном, но не более того. То есть,
но разница в психотипах при этом огромная.
Да, она есть.
На прошлой неделе была достаточно интересная история, связанная тоже с технологиями. Если помните, был опубликован приказ Минобрнауки, который поступил только недавно в подведомственное министерство организации научной, о том, что ученые должны выполнять некоторый набор действий при общении с иностранцами. Предупреждать об этом начальство за 5 дней, ходить не меньше.
Сергей, вы иностранец? Вы же на всякий случай мы вдвоем.
Вы ученые?
Я ученый, а вы?
Нет, я нет.
Он в любом случае, он сойдет. Он тоже напишет, если что, что он был со мной, как свидетель. А что делать, если нет рядом ученого? Значит, я должен брать писателя
с собой. Ну, так или иначе, достаточно быстро и Песков заявил, что это слишком, и министерство сказало, что они имели в виду, что это просто рекомендация, и, видимо, все это касалось больше секретных учреждений. Но здесь тот же самый тренд. С одной стороны, у нас есть нацпроект «Наука», еще один нацпроект. Мы проводим в 2022 году крупнейшую научную конференцию «Международный математический конгресс». Мы стараемся как бы больше общаться с учеными, мы считаем, как много мы цитируем в иностранных журналах. И тут же появляется документ, написанный, видимо, все-таки не в Министерстве образования и науки, а в другой структуре, такой совершенно советский, который все это ограничивает. Здесь та же самая борьба как бы двух трендов. Да, с одной стороны, есть тренд условно-прогрессивный, с другой стороны, есть тренд охранительский и с возвратом в прошлое.
Но при этом, обратите внимание, вот на самом деле, все-таки, насколько элегантно был отозван этот приказ по-своему. Там же тоже был целый бюрократический балет. То есть я застал эту ситуацию уже на моменте, когда Хохлов писал в общем, пронзительное и унизительное для министерства сообщение в Фейсбуке о том, что он, конечно, никогда не сомневался в профессионализме коллег из министерства, но не думал, что настолько. И, собственно, то, что он постил, было сообщение о том, что приказ, который ущемляет права людей, должен быть зарегистрирован в Минюсте, но не зарегистрирован, поэтому не имеет законной силы. То есть, на самом деле, среди охранителей тоже происходит определенный конфликт. Дело в том, что все-таки такой... Ну, как бы в любом министерстве предполагается, что есть костяк людей, которые являются специалистами, и есть вот это, назовем ее ФСБ, но это в кавычках, потому что это не ФСБ, это КГБ, это как ментальность определенная, да? Есть вот эта система контроля, которая очень жестко и четко отслеживает соответствие каким-то, значит, государственным интересам, понятым в рамках определенной паранойи. И вот как бы настолько, насколько министерство насыщено специалистами и умными людьми, которые... Если ты специалист и умный человек, у тебя всегда есть ресурс. Ты можешь сказать, я это не подпишу. Вот ты берешь на себя риск и останавливаешь какую-то ерунду. Значит, сейчас министерство находится в руках, в принципе, человека, который никогда не занимался наукой, который является заместителем, бывшим заместителем министра финансов, и который поставлен, как вот Станислав прекрасно говорит, поставлен контролировать как раз расход бюджетных средств, потому что он бухгалтер. Он не претендует на то, чтобы быть авторитетом в науке. И, соответственно, в тот момент, когда его... Когда у тебя нет во главе министерства или во главе каких-то структур людей, которые готовы рисковать карьерой, отстаивая интересы дела, то вот эта логика спецслужб, она начинает проскакивать уже совершенно в неприличной форме. Потому что, ну, как бы, в каком-то смысле обнажает даже прием. И это то, что произошло в каком-то смысле с протестами в Москве. Из-за того, что никто не стал этими выборами толком заниматься, их как-то отдали, собственно, вот на уровень каких-то исполнителей, там какие-то непонятные люди, я не знаю, кто этим занимается, но то, что я вижу как бы в результате, я вижу, что Чемизов в РБК объявляет, что его гражданская позиция, что как бы люди раздражены, это не идет на пользу никому. То есть на самом деле происходит усложнение определенной системы, и как раз то, что интересно сейчас, то, что начинают как бы вот как бы начинается определенная все-таки попытка учитывать фидбэк. То есть он, может быть, это неуклюже выглядит, может быть, это как трансформеры предыдущего поколения, которые скрипят, не смазанные, как бы. Но неожиданно, понимаете, да? И я думаю, что в других областях, в теории, тоже зазоры могут появляться. Но если говорить об искусственном интеллекте, о серьезных, понимаете, в чем дело? Вот вы представьте, что вы в России какой-то сделали мощный проект. Во-первых, вы здесь не найдете заказчика с высокой вероятностью, потому что все издержки распределены. Есть такое понятие «право на труд». То есть в России, чтобы работать, ты должен получить право на труд. Это, как называется, договоренность с каким-то чиновником, обладающим достаточно высоким статусом, чтобы выделить тебе сферу деятельности, в которой ты сможешь проявить свои лучшие, может быть, или худшие черты характера. Значит, соответственно, но если ты достиг успеха, и ты сделал искусственный интеллект, ты хочешь, наверное, идти на глобальный рынок. Ну, во-первых, на тебе уже стоит стигма, клеймо. Ты русский. Это отвратительно. То есть мы все адски токсичны теперь за границей. Это все равно, что это китаец Huawei, который, значит, пытается продать, значит, какой-то закодированный сервер, чтобы узнать, наконец, все твои секреты. Значит, то есть, во-первых, у тебя сразу обрезаны крылья. Русский рынок 3%, дай бог, от всего, как бы, рынка, который есть в IT. Что бы ты ни делал в России, ты либо делаешь это для государства, и тогда тебе окей все, что происходит. Но даже люди, которые пытались строить такой бизнес, Ашманов там и прочее, они все в итоге обожглись, потому что ты для государства все равно чужой. Ты для него как бы все равно какой-то цыпленок, которого съели на обед. Вот ты пришел со своими идеями, ты пришел с какими-то своими проектами. Я говорю не о себе, я не предлагал, слава богу. Но я вижу, что все равно тебя сожрут. Поэтому люди перспективные, хорошие, эффективные, как бы, скорее с высокой степенью вероятности, выберут другую юрисдикцию для проявления своих лучших качеств. Сколько бы денег здесь, может быть, не предлагали, не платили. Только сумасшедшие, некоторые, по привычке могут пробовать, или у детей, у кого много, еще какие-то причины сентиментальные. Но и даже им потом приходится часто уезжать, как Дурову, например, у которого оказался слишком эффективный, по большому счету, слишком успешный проект в сфере массовой информации. Но теперь у него есть Телеграм, который еще лучше.
Но Дуров уехал, Яндекс пока продолжает работать. Мы все это время говорим про IT-технологии. Действительно, в России здесь есть Яндекс, это очевидная конкурентоспособная компания. Мы сегодня спросили на улицах Москвы у прохожих, знают ли они какие-нибудь еще конкурентоспособные российские технологии. Вот что они ответили.
Есть ли в России конкурентоспособные технологии?
Да, конечно. Вооружение, IT. Но у нас хорошие программисты. Но я так знаю, что выходец из России – это человек, который сделал облачную систему, которая переводит деньги беспроцентно с одной валюты на другую валюту. То есть вроде бы с России, либо вот от из наших стран где-то.
Ну, я в медицинской сфере работаю, да, там все неплохо развивается, и дженерики, и развивается промышленность медицинская. Тем более там огромный рынок госзакупок, это большие деньги, и российским компаниям выгодно развиваться здесь. Тем более сейчас импортозамещение, государство и законами помогает.
Я думаю, есть, да.
А в каких областях?
В каких областях? Ну, IT-технологии, потом... Что сейчас более современно развито, я сейчас пытаюсь вспомнить. Не знаю, в области рекламы что-нибудь конкретное?
Ну, я думаю, в области математики, ядерной физики, космонавтики. Наверное, по этих областях есть.
Я сомневаюсь, что в России есть такие технологии.
Я считаю, что есть. Просто их не развивают. И поэтому они остаются в тени, никто о них не знает.
Ну, затрудняюсь ответить. Не могу сказать. Думаю, что есть, конечно.
Может быть и есть, но мне кажется, очень слабо развито.
Конкурентоспособные технологии в России есть. Есть конкурентоспособные люди, которые могут внедрять эти технологии. Вопрос только в желании человека эти технологии внедрить и в ресурсах, которые у него есть. Я думаю, есть во всех областях. Один момент, внедрены они или нет в деятельность той или иной области. И другой момент... Заинтересовано ли в них государство и частный бизнес?
Станислав, ну вот еще одна история последнего времени громкая. Это взрыв под Северодвинском. До сих пор не знаем и вряд ли узнаем наверняка, что именно там испытывали. Но, видимо, это какая-то новая система вооружений. Возможно, из того ряда, о котором Путин говорил во время своего обращения. Но это значит, что все-таки что-то делается. Вот как вы думаете, возможно ли, что технологии в России есть хотя бы военные? Все-таки в Советском Союзе военные технологии были.
Нет, не означает. Ну, что делать? Пока что это было два взрыва, да? Лошарик и ракета «Буревестник». И радиационный фон повышен, еще было мощное управленческое решение отключить станции слежения, да? На мониторинг радиационного фона, чтобы никто не знал, что на самом деле произошло. Нет. Весь оборонно-промышленный комплекс базируется на технологиях еще советского времени. В постсоветский период ничего не создано. И просто здесь Владимир Владимирович искусно вводит за нос, а он-то и рад этому. Обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад. Да, потому что, в конце концов, для него же не столь важно, насколько эти технологии действительно передовые. Для него важно, можно ли размахивать ими как дубиной. И угрожать миру, говоря, что если вы будете нас кусать, бить и обижать, то вот у нас есть страшная ракета «Буревестник». Но пока эта ракета страшна в основном для нас же. По принципу «бомбить Воронеж».
То есть, современная Россия, создание новых технологий для государства, за деньги государства невозможно, даже если это происходит внутри замкнутого ВПК, куда можно залить много денег, посадить много людей, и пусть там что-то делают.
Нет. Потому что, собственно, ОПК не был должным образом реформирован в постсоветский период. Он жил на голодном пайке довольно долго, да, и никаких новых систем воспроизводства технологий не было, поэтому, да, какие-то пугалки, страшилки, их кричалки и сопелки создавать можно вполне. Да? Но это не конкурентоспособный товар, скажем, на мировом рынке. Другое дело, что ясно, что если у тебя есть ядерное оружие, то им можно угрожать миру, независимо от того, насколько оно современное.
Еще одна технология, которая угрожает миру, и которая, как многие в мире считают, конкурентоспособной, это русские хакеры. Вообще русские хакеры действительно какой-то продукт, вот, не знаю чего, образования постсоветского.
Ну, я бы сказал, что, понимаете, это такое, мы сейчас вступаем на территорию мистики. То есть сейчас я буду говорить о вещах, которые уже носят характер таких убеждений. Но мне кажется, да, мы потрясающе умеем обманывать системы всевозможные, мы потрясающе умеем делать отчетность, и мы потрясающе можем ломать чужие какие-то вещи и секреты, скорее всего. И
но я это думаю, разные что, вещи, делать я отчетность и ломать чужие системы.
Это все одно и то же. По сути дела, отчетность – это когда ты ломаешь знаковую систему, в которой предоставляется сообщение, таким образом, что, значит, система, которая должна распознать как бы твою отчетность, она принимает твое сообщение за то, что должно быть, даже если там его нет.
Ну, есть.
То есть, на самом деле, я считаю, что вот все, что связано с фикцией, потому что Советский Союз был инструментом, все забыли уже, но вообще Советский Союз был фикцией, как бы, и все при этом дружно в него играли, и он довольно долго был, как бы, правдоподобным, и, в принципе, наружу еще витрины компании своей производил еще более сильное впечатление. Поэтому я считаю, и технологии у нас, конечно, есть. На самом деле и те есть технологии, и другие, и третьи. Но, понимаете, здесь действительно можно только пожалеть, Владимир Владимирович, потому что мы сейчас в американской студии находимся, но у нас есть Трамп еще, и который хочет все время, значит, отказывается от разных программ сокращения вооружений и так далее. И, конечно, сейчас было бы и для Трампа, может быть, хорошо, и для Путина было бы здорово, если бы они, значит, если Путин был такой страшный, то Трамп бы с ним вынужден был договориться. И он был бы такой, вот все-таки Северная Корея, это маленькая какая-то проблема, ты ее решишь, как бы, тебя, конечно, в новостях покажут, но не то. А если ты самого Путина обезвредил, вот у него была такая дубина ядерная, и ты, значит, его в последний момент остановил, сказал, все, Владимир, мы сейчас вот серьезные мужчины, мы договорились, подписываем какой-то новый договор, убирай свои атомные торпеды, как бы, убирай свое это все, мы все уничтожаем везде, мы как бы лишнее уберем, как бы, вот если бы в теории, возможно, была эта логика, но я боюсь, что это реплей.
Иван,
что...
а вы помните, когда Трамп написал по поводу этой аварии по Северодвинскому твиту, он написал, что мы знаем, что это буревестник, а дальше он написал, у нас тоже такое есть, только лучше.
Ну, дело в том, что, понимаете, какая штука.
То есть он в этой логике все-таки мыслит?
Нет, ну, а Трамп вообще это шоумен. И, в принципе, я, понимаете, я-то, в отличие от многих других людей, работал с Трампом. То есть я делал этот конкурс «Мисс Вселенная Россия» в России 3 года подряд с Trump Organization. И я примерно представляю себе, с кем как бы иметь дело здесь. Здесь действительно мы имеем дело с человеком, который в состоянии лично делать реалити-шоу. И мы не будем никак его обижать и оскорблять. Он прекрасный, в принципе, игрок, которому нужен спарринг-партнер, потому что ты не можешь танцевать танго один. Ему нужны большие дела, большие свершения. Его ждет сейчас рецессия и глобальная, и в Америке. Ему очень трудно будет выигрывать компанию. Он действительно может проиграть. И в этой ситуации для него очень важно, так же, как для Владимира Владимировича в ситуации уже наступившей рецессии, очень важно показать, что есть какие-то большие драматические перемены, большие возможности, которые вот как в советское время, то Аполлон можно запустить, или какой-нибудь договор подписать, или еще что-то. Нужны большие драматические вещи. И здесь наша драма в том, что кроме вот этого дрона подводного, мы пока серьезные причины не смогли создать, но у нас есть еще ходы. Например, вот эти, значит, мы истребители поставили рядом с Аляской, другие в Венесуэле мы поставили. То есть, в принципе, мы продолжаем нагнетать драму, и, возможно, это сработает как подача в какой-то момент. То есть я здесь предлагаю не покупать за чистую монету, как бы, историю, что кому-то крылатая ракета с атомным сердечником нужна. Мне кажется, ее делать для того, чтобы распилить.
С атомным двигателем, да.
Во всех смыслах причем. Да, распилить раз, распилить два, распилить три, крылатая ракета за брюки.
Станислав, возвращаясь все-таки к образу будущего у Путина, если он есть технология. Вот вы упомянули Сколково. Есть еще так называемая технологическая долина, которая занимается Екатерина Тихонова. Да, предполагаемая дочь Путина. Это тоже просто распил, или там вот есть какая-то надежда, что следующее поколение будет заниматься чем-то технологическим?
Ну, если следующее поколение будет после Владимира Владимировича, то возможно. А если при нем, то нет. Ну, просто надо Екатерине Тихоновой чем-то заниматься. Ведь у нас не задача, не люди подбираются под задачи, а задачи под людей. Есть человек. Ему нужно чем-то, его надо чем-то загрузить. Под каким-то предлогом отгрузить ему большое количество государственных денег. Ну, вот для этого делается технологическая долина имени Екатерины Тихоновой. Ну, вот и все. Нет, я не вижу, понимаете, я не вижу там никакой критической массы ни интеллекта, ни управленческих решений, ни главного стратегического осмысления, что мы собираемся делать, чтобы надеяться на какие-то прорывы. Да и, собственно, я говорю, сама среда тотального контроля и авторитаризма в политической сфере этому совершенно не благоприятствует. Да? То есть свобода лучше, чем не свобода, как говорил великий Медведев. Вот, и хотя...
Я очень представляю.
Да. Хотя почему, так сказать, почему люди реагировали на эту фразу точно так же, как сейчас реагируют на весьма банальное высказывание Сергея Викторовича Чемизова, под которым легко подписался бы Владимир Владимирович Путин. Он же после дела Ивана Голунова сказал на пресс-конференции в Осаке, что это был чистый произвол. Да, почему бы он мог сказать то же самое, что и Чемизов.
Но то, что позволено Путину, не обязательно позволено.
Нет,
Чемизову.
Ну а почему не позволено Чемизову? Он близкий друг Путина, он чувствует себя уверенно. И главное, что он ничего не сказал. Если анализировать его текст, он абсолютно ничего революционного не сказал. Да, раздражение нарастает. Я просто не согласен с тем, что выборы в Мосгордуму спустили куда-то сильно вниз и отдали на откуп исполнителям. Просто была очень четкая инструкция Владимира Владимировича, опять же, отражающая его базовые представления о том, как должна быть устроена российская политика. И в этом смысле силовики, Собянин, между ними нет никакой разницы, они идут строго в путинском фарватере. Что сценарий Приморья, Хакасии, Владимирской области, Хабаровского края не должен должен повториться в столицах. То есть оппозиция не на пушечном выстреле не должна подойти к рычагам власти, пусть даже фиктивная оппозиция, а уж тем более непримиримая, к рычагам власти и сидеть и смотреть на то, как пилится бюджет Москвы в 33 миллиарда долларов, например. Да? Значит, вот и все, этот сценарий был реализован. Владимир Путин искренне уверен, что он выражает интересы большинства народа, протестующие явного меньшинства, ну и поболит и отвалится. Вот его подход к этому делу, в рамках которого и действовали все исполнители на всех уровнях, начиная с высокого и заканчивая ОМОНовцев с дубинками. Вот. Поэтому нет, я говорю, что сама система не благоприятствует технологиям, о том, что всякому хорошему человеку нужно подарить кусок государственных денег, особенно если человек близкий родственник президента. Это, безусловно, так, но это к технологической революции никакого отношения не имеет.
Иван, как вы в такой атмосфере, где заработать невозможно, где жить сложно, где все, что можно делать, это как-то...
Слушайте, у меня 5 детей, у меня есть компания в Сколково, я работаю в МГУ. То есть Станислав, он когда про все это говорит, он говорит об абстракциях. Для меня это конкретная вещь. Вот у меня есть несколько бизнес-проектов. Как бы у меня там целая куча компаний. Я как бы очень активно занимаюсь, там, не знаю, еще делаю бог знает что. Я, при этом реальность очень проста. Мне по-прежнему очень сложно получить какие-то деньги на то, что я действительно хочу сделать. Если я это сделаю в России, я, скорее всего, не смогу это никому отдать, продать, потому что я буду считать, что я русский шпион. Значит, и, соответственно, если вдруг я заработаю эти деньги, я совершенно не уверен, что я смогу их сохранить. А если у меня будет крутая какая-то технология, я совершенно не уверен, что я смогу ее оставить себе или распорядиться ей по своему усмотрению. Потому что в этот момент система может резко стать по отношению ко мне нерациональной. Она может перестать исходить из буквы закона, из вообще закона. Она может резко, я могу оказаться должен, я могу оказаться как дуров, значит, что я был за рулем Мерседеса, наехал на ногу милиционеру, и теперь, значит, меня нужно посадить. Или вдруг окажется, что я главный протестующий, и вот только что я к вам заходил, а ушел с коробкой из-под ксерокса, и Станислав, значит, понес. И весь избитый Станислав будет давать показания, что действительно, ну, не было никакой коробки, но все будут говорить, что он врет. Вот.
Но, Иван, вот при всех этих условиях, о которых я тоже начал говорить, Яндекс при этом смог построить достаточно большую компанию, вполне действующую на мировом уровне.
Да? Так был Рамблер. Я, смотрите, я занимался Рамблером. У меня были американские акционеры. У них был завод в Москве, и Лужков не дал его продать. Они хотели купить сотового оператора. Им чекисты не дали его купить. Они в ужасе, сделав из Рамблера куклу, просто сделав листинг в Лондоне, сбежали, не инвестируя деньги. Я жил по какой-то салфетке, где последний миллион долларов был разбросан на какие-то активности. Значит, я жил в атмосфере русского закона. Я за год до Ютуба сделал Ютуб. Я не смог его раскрутить, потому что авторское право в России такое. И потом что? Ну вот теперь у Мамута. Мамут хороший человек, но у него теперь Рамблер, у него теперь ЖЖ. Это все довольно сложно.
Но вы вначале сказали, что Яндекс не попадет никакому Грефу, например, что он останется все-таки сам
понимаете,
себе.
Или Рамблер изначально принадлежал американцам. И поэтому как бы контролирующие акционеры очень рано поняли, еще в 2005-2006 году, куда дует ветер. И как мудрые люди, подняв на максимальную оценку компанию, отдали ее местным игрокам и сбежали. И были люди, которые готовы были на себя взять риски. Эти риски в итоге не оправдались, потому что в компании не осталось ни компетенции, она была недофинансирована, потому что им не дали свои активы русские продать. Они сбежали, потому что им в Лондоне заплатили. И если бы они так и сидели с этим заводом, у них бы, может, ничего не осталось в итоге, понимаете? То есть это значит, что я на своем опыте увидел, и я сам этим занимался, что вот, например, Яндексу повезло, потому что они были в Голландии, но они как бы вот проскочили. Вот они смогли. А вот эти ребята не смогли. Они испугались, потому что они увидели, что их на втором ходе сейчас посадят просто. У них отожмут, их обидит кто-то. И последний момент, когда они спокойно могли это продать, они это скинули через биржу и отдали потом, вы знаете, дальше всю эту историю.
Станислав, короткий вопрос напоследок. Вот помните, недавно Путин ездил в Суворовское училище, там ему показали роботов, которые отжимались. Путин был в восторге, потом оказалось, что роботы эти собраны из какого-то китайского, южнокорейского конструктора. Но когда ему все это показывают, он правда верит, что это настоящие роботы, которые вот так вот здорово работают,
да,
в России?
Еще даже бывает так, что за искусственный интеллект говорят специально обученные люди.
Да.
Вот, такие шоу тоже устраиваются. Путину говорят, что это искусственный интеллект, а это там сидит мужик, который голосом искусственного интеллекта что-то вещает. Конечно, потому что психологическое определение правды важное. Правда – это устраивающая версия. Я хочу верить в то, что меня устраивает. устраивает. Путина устраивает, что технологический прорыв грядет. Да, так сказать, вот он и грядет, а и тут бы он подверг меня критике, если бы слышал мои слова и сказал, ну что ж ты говоришь, что мы выпали из глобального контекста. Вон у нас с Китаем и с Кореей мы находимся в полном взаимодействии, и что плохого в том, что мы получаем у них запчасти. Роботы-то наши, и отжиматься они будут в нашу пользу, и в наступление на Харьков они пойдут по нашему приказу, а не китайскому и корейскому, если что.
Спасибо. Ну что же, российское цифровое государство, которым с таким удовольствием рассуждает Владимир Путин в последние 2 года, на поверку может оказаться чем-то вроде вот шеренги этих отжимающихся роботов из китайского конструктора, которые так поразили президента во время посещения Суворовского училища. Здесь хорошо, если отжиматься в команде, в нем придется только роботам. С нами были Станислав Белковский, спасибо большое.
Спасибо.
Иван Засурский, спасибо. Программу вел Сергей Добрынин. Всего доброго.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, а сравнения с другими странами отражают место России в современном мире. Проект «Радио».